и с непостижимой раздвоенностью, присущей нашему интеллекту в минуты большого напряжения, Канец, про себя думая только о своей выгоде, говорил ей, взвешивая каждое слово о другом, о совершенно обратном. «Продать? Хм. Конечно, фрейлин, продать можно все и навсегда. Продать – это вообще говоря нетрудно. Но все искусство в том, чтобы продать удачно. Выгодно продать – вот в чем все дело. Найти честного человека, такого, который знает здешние места, землю, людей, человека со связями, но только не из этих адвокатов, боже упаси. Они способны лишь втравить вас в бесполезные тяжбы. И что еще важно, особенно в этом случае, продать за наличные, а не за какие-то векселя или боны, с которыми вы будете потом возиться не один год. Продать наверняка и за настоящую цену. В то же время Канец прикидывал в уме. На 400 тысяч крон я могу пойти. Ну, на 450 – это самое большое. Ведь есть еще картины, и стоят они не меньше 50 тысяч, а то и все 100. Дом, конный завод. Надо только выяснить, не заложено ли все это, и не опередил ли меня кто-нибудь. Внезапно, будто его кто-то подтолкнул, он спросил. «Есть ли у вас, фрейлин, простите меня за нескромный вопрос, приблизительное представление о цене? Я хочу сказать, имеете ли вы в виду какую-то определенную сумму?» «Нет», — беспомощно ответила она и растерянно взглянула на него. «Вот это уже не годится», — подумал Канец. «Никуда не годится. Труднее всего заключать сделки с теми, кто не называет цены. Тут начнутся бесконечные хождения за советами, и каждый примется судить-дорядить. Если дать ей возможность посоветоваться, все будет потеряно». И пока все эти мысли беспорядочно проносились у Канеца в голове, он настойчиво продолжал. «Но какое-то приблизительное представление у вас все же есть, фрейлин? И кроме того, вам должно быть известно, выдавались ли ипотеки под имение и в каком размере?» «Ипотеки?» — повторила она. Канец понял, что это слово она слышит впервые в жизни. «Я хочу сказать, должна же быть какая-то предварительная оценка для обложения налогом. Разве ваш адвокат? Простите, возможно, я кажусь навязчивым, но мне искренне хочется помочь вам. Разве ваш адвокат не называл никаких цифр?»
«Адвокат?» Она пыталась что-то вспомнить. «Да-да, подождите. Адвокат мне что-то написал. Что-то насчет оценки. Да-да, вы правы. Именно в связи с налогами, но бумага была составлена на венгерском языке, а я не понимаю по-венгерски». «Правильно, вспоминаю. Адвокат еще писал мне, чтобы я отдала перевести». «Ах, боже мой, в этой суматохе я совсем про нее забыла. Там в моем бюваре должны быть все эти бумаги. Но там, где я живу, в доме управляющего. Не могу же я спать в комнате, где жила княгиня. Если вы будете так добры пройти со мной туда, я вам все покажу, только...» Она вдруг запнулась. «Только если я вас, конечно, не очень обременяю своими делами». Канец дрожал от возбуждения. Все текло в его руки с такой быстротой, какая бывает только во сне. Она сама хочет показать ему оценочные акты, а это значит, что все преимущество на его стороне. Он смиренно поклонился. «Что вы, фрейлин? Я буду рад, если хоть что-нибудь смогу вам посоветовать. Скажу вам без преувеличения, в этих вещах у меня есть кое-какой опыт. Княгиня, здесь он смело солгал, всегда обращалась ко мне, когда ей требовалась какая-то справка по финансовым вопросам. Она знала, что я всегда был готов помочь ей самым бескорыстным образом». Они прошли в дом управляющего, и на самом деле в ее бюваре лежали в беспорядке все документы по процессу, переписка с адвокатом, налоговые счета, копия последнего соглашения. Она нервно перебирала бумаги, а Канец, тяжело дыша, не сводил с нее взгляда, и руки у него дрожали. Наконец она вытащила какой-то документ. «Вот, кажется, то письмо». Канец взял письмо, к которому было подколото приложение, написанное по-венгерски. Письмо, оказавшееся короткой запиской от венского адвоката, гласило: «Как мне только что сообщил мой венгерский коллега, ему удалось, используя связи,
добиться исключительно заниженной оценки наследства для обложения налогом. Установленная оценочная стоимость соответствует, по-моему, примерно 1/3, а для некоторых объектов даже 1/4 их действительной стоимости. Дрожащими руками Канис развернул оценочный реестр. Его интересовал только один пункт в списке – поместье Кекешфальва. Оно было оценено в 190 тысяч крон. Канис побледнел. Так же высоко, как раз втрое больше этой искусственно заниженной суммы, то есть от 600 до 700 тысяч крон, оценил поместье он сам, а ведь адвокат не подозревал о существовании китайских ваз. Сколько же предложить ей? Цифры прыгали и расплывались у него перед глазами. Но тут голос рядом робко спросил. «Это та самая бумага? Вы понимаете, что в ней написано?» «Разумеется», — встрепенулся Канец. «Да-да, конечно. Итак, адвокат уведомляет вас, что имение Кекешфальва оценено в 190 тысяч крон. Разумеется, это его оценочная стоимость».
«Оценочная? Простите, но что это означает?»
«Вот теперь надо рискнуть. Сейчас или никогда?» Канец с трудом перевел дыхание. «Оценочная стоимость? Видите ли, оценочная стоимость – это приблизительное, я бы сказал, весьма неопределенное понятие, потому что номинальная цена никогда полностью не соответствует продажной. Вряд ли можно рассчитывать». То есть наверняка рассчитывать на то, что получишь всю сумму, в которую оценено владение. Конечно, иногда ее можно получить, и в некоторых случаях даже больше, но только лишь при известных обстоятельствах. Оценочная стоимость в конечном счете является не более как отправной точкой, разумеется, очень неопределенной, ну, например, Канеца пронизала дрожь. Не сбавь и не набавь слишком много. Например, если такое поместье, как ваше, номинально оценено в 190 тысяч крон, то вполне можно допустить, что за него при продаже дадут, ну, скажем, по меньшей мере 150 тысяч. На эту сумму можно рассчитывать во всяком случае.
«Сколько вы сказали?»
У Каницы зазвенело в ушах от внезапного прилива крови. Странно, почему она спросила таким резким тоном, будто едва сдерживала гнев? Неужели она разгадала его фальшивую игру? Не накинут ли еще 50 тысяч, пока не поздно? Но внутренний голос шептал ему «Рискни», и Канец пошел ва-банк. Несмотря на то, что у него стучало в висках от волнения, он со скромным видом произнес: «Да, это я считаю вполне вероятным. 150 тысяч крон, я полагаю, вы получите наверняка». Но тут у Каница замерло сердце, и удары пульса в висках сразу стихли, потому что наивное существо рядом с ним воскликнуло самым искренним изумлением.
«Так много? В самом деле, так много?»
Прошло некоторое время, прежде чем к Каницу вернулось самообладание, и он смог ей ответить простодушным и убежденным тоном. «Да, фрейлин, такую сумму должны заплатить обязательно. За это я готов поручиться». Доктор Кондор снова сделал паузу. Я подумал, что ему хочется закурить. Он вдруг начал заметно нервничать, снял пенсне, опять надел его, пригладил свои редкие волосы, словно они мешали ему, и посмотрел на меня. Это был долгий, тревожно испытующий взгляд, затем он резким движением откинулся в кресле. «Господин лейтенант, возможно, я сообщил вам слишком много, во всяком случае больше, чем предполагал. Но надеюсь, вы поймете меня правильно. Если я откровенно рассказал вам, как Кекешфальва надул тогда эту доверчивую особу, то отнюдь не за тем, чтобы настроить вас против него. Несчастный старик, у которого мы сегодня ужинали, больной душой и телом человек, доверивший мне свое дитя и готовый отдать все до последнего гроша, лишь бы увидеть бедняжку исцеленной, это уже совсем не тот Канец, который совершил сомнительную сделку. И поверьте, я последний стал бы обвинять его сегодня в этом. Как раз теперь, когда он в своем отчаянии действительно нуждается в помощи, мне кажется важным, чтобы вы узнали правду от меня, а не слушали, что болтают злые языки. Так вот, прошу вас не забывать одного обстоятельства. Кекешфальва
вернее тогда еще Канец, приехал в тот день, не имея намерения выманить по дешевке поместье у доверчивой наследницы. Он собирался лишь ан-песант,
в переводе с французского «мимоходом»,
провернуть обычное дельце, не более. Эта невероятная удача буквально свалилась на него, и он был бы не он, если бы не воспользовался ею в полной мере. Но впоследствии, как вы увидите, события приняли несколько иной оборот. Чтобы не затягивать рассказ, я лучше опущу некоторые подробности. Хочу только подчеркнуть, что в жизни Канеца то были самые напряженные, самые азартные часы. Представьте себе ситуацию. Человеку, который был до сих пор лишь каким-то мелким агентом, занимавшимся темными делами, вдруг, как в сказке, выпадает шанс разбогатеть за одну ночь. В течение 24 часов он мог бы заработать больше, чем за все предыдущие 24 года жалкого торгашества, и что самое соблазнительное, ему далее не надо было преследовать, оглушать и связывать жертву. Напротив, сама жертва не только добровольно подставила горло, но еще и лизала руку, занесшую нож. Единственная опасность для Канеца заключалась в том, чтобы кто-нибудь не опередил его, поэтому он должен был, не давая фрейли напомниться, увести ее из Кикишфальва раньше, чем вернется управляющий, и в то же время, принимая все меры предосторожности, действовать так, чтобы она ни на миг не заподозрила его в личной заинтересованности. По-наполеоновски дерзким и по-наполеоновски рискованным было его решение взять штурмом осажденную крепость Кикишфальва, прежде чем к ней подоспеет подмога. Но тому, кто не боится риска, часто приходит на помощь случай. Канец и не подозревал, что идет по протаренной дорожке. Своей удаче он был обязан весьма жестокому, но тем не менее естественному обстоятельству. Став хозяйкой имения, несчастная наследница с первых же часов своего пребывания в нем столкнулась с такой ненавистью и испытала столько унижений, что не чаяла, как оттуда выбраться, да поскорее, поскорее. Нет зависти более низкой, чем та, которую испытывают плебейские натуры к своему собрату, когда тому удается словно по волшебству вознестись над ними, сбросив ярмо подневольного существования. Мелкие души скорее простят несметные богатства своему повелителю, чем малейшую независимость товарищу по несчастной судьбе. Вся прислуга Кикишфальвы пришла в ярость, когда узнала, что именно эта немка, в которую, как все они хорошо помнили, вспыльчивая княгиня швыряла во время туалета щеткой и гребнем, будет хозяйкой поместья и, следовательно, их госпожой. Петрович, получив известие о прибытии наследницы, сел на первый же поезд и уехал, лишь бы не встречать ее, а его жена, вульгарная особа, работавшая прежде судомойкой, приветствовала ее словами: «Вряд ли вы с нами уживетесь, ведь мы недостаточно благородны для вас». Слуга с грохотом швырнул на порог чемодан, так что ей самой пришлось втаскивать его в комнату, причем жена управляющего даже пальцем не шевельнула, чтобы помочь. Обед приготовлен не был, никто о ней не беспокоился в течение всего дня, а поздно вечером под ее окном велись довольно громкие разговоры о вымогательнице и охотнице за наследством. По первому приему бедная слабовольная женщина поняла, что здесь ей часа не прожить спокойно. Только благодаря этой единственной причине, о которой Канец и не подозревал, она с радостью приняла его предложение в тот же день отправиться в Вену, где он якобы знал одного надежного покупателя. Посланцем неба показался ей этот серьезный, обязательный, сведущий человек с печальным взглядом. Ни о чем больше не спрашивая Канеца, она с благодарностью вручила ему все документы и теперь, доверчиво глядя синими глазами, внимала его советам, куда ей следует поместить деньги, которые она получит за имение. «Нужно брать только абсолютно надежные бумаги», — внушал он ей. «Государственные бумаги. Здесь уж полная гарантия. Никаким частным лицам нельзя доверять ни гроша. Все сразу же положить в банк, поручив вести дела нотариусу, и непременно из государственной нотариальной конторы. Приглашать адвоката сейчас нет смысла, к тому же эта публика обычно из всех возможных путей выбирает самый окольный». «Конечно», — вставил он тут же, «очень может быть, что через 3-4 года за поместье дали бы больше. Но сколько за это время будет расходов и сколько придется бегать по канцеляриям и судам?» В ее глазах вновь мелькнул испуг. Поняв, какое отвращение питает это мирное существо ко всяким делам и процессам, Канец снова и снова повторял всю гамму аргументов, каждый раз заканчивая одним и тем же аккордом «Скорее, скорее». И в 4 часа дня, прежде чем вернулся Петрович, они в полном согласии отправились скорым поездом в Вену. Все произошло с такой ошеломляющей внезапностью, что фрейлин Дитцингов даже не успела спросить у незнакомого господина, которому она доверила продажу своего наследства, его имени. Они поехали первым классом. Впервые в жизни Канец сидел на мягком обитом красным плюшем сиденье. В Вене он отвез Дитцингов в хороший отель на Кертнерштрассе и там же взял номер для себя. Канецу, с одной стороны, было необходимо в тот же вечер заготовить купчую у своего старого сообщника-адвоката доктора Галенгера, чтобы на следующий же день юридически узаконить сорванный им куш. С другой стороны, он боялся оставить свою жертву одну хотя бы на минуту. И тут, надо признаться, его осенила поистине гениальная идея. Он предложил фрейлин Дитцингов воспользоваться свободным вечером, чтобы посетить оперу, где с шумным успехом выступала приезжая труппа. Он же в это время попытается разыскать того господина, который собирался купить большое поместье. Тронутая такой заботой, фрейлин Дитцингов с радостью согласилась, и Канец доставил ее в театр. Теперь он мог быть спокоен, 4 часа она не сдвинется с места. Наняв фиакр, также впервые в жизни, он понесся к своему закадычному приятелю доктору Галенгеру. Того не оказалось дома. Отыскав его в одном из баров, Канец посулил ему 2000 крон, если он этой же ночью составит подробную купчую и завтра к 7 часам вечера принесет ее к нотариусу для подписи. На время переговоров с адвокатом, Канец, впервые в жизни оказавшийся расточительным, велел кучеру фиакра дожидаться его у бара. Затем, примчавшись обратно в театр, Канец успел подхватить в вестибюле фрейлин, которая была вне себя от восторга, и отвез ее в отель. Началась вторая бессонная ночь. Чем ближе он подходил к цели, тем больше нервничал, опасаясь, как бы послушная жертва вдруг не ускользнула из его рук. То ложась на кровать, то вскакивая с нее, Канец в деталях продумывал план действия на завтра. Прежде всего, ни на секунду не оставлять ее одну, нанять фиакр на весь день, не делать ни одного шага пешком во избежание случайной встречи на улице с ее адвокатом. Следить, чтобы она не читала газет. Какая-нибудь заметка о процессе Арашваров может навести на подозрение, что ее собираются обмануть вторично. На самом же деле все его опасения и меры предосторожности были напрасны, так как жертва и не помышляла о бегстве. Словно ягненок на привязи, она покорно бегала за злым пастухом, и когда наш друг после изнурительной ночи вошел на утро в ресторан отеля, она уже сидела там, в своем старом ею самой сшитом платье, терпеливо поджидая его. И тут завертелась удивительная карусель. Без всякой необходимости Канец стал возить бедную фрейлин по разным присутственным местам, исключительно для того, чтобы заморочить ей голову ложными трудностями, которые он изобрел бессонной ночью. Я не буду вдаваться в подробности. Сначала он потащил ее к своему адвокату и принялся звонить оттуда по телефону во все концы, по совершенно другим делам. Затем повез ее в банк и советовался с прокуристом по поводу вклада и открытия счета на ее имя. Под предлогом необходимости получить некоторые справки, он побывал с нею в нескольких ипотечных конторах и еще в каком-то подозрительном бюро по продаже недвижимости. И она всюду следовала за ним, молча и терпеливо ожидая в приемных, пока он вел переговоры. За 12 лет рабства у княгини это ожидание за дверью стало для нее привычкой. Оно не угнетало и не унижало ее, и она покорно ждала, сложив руки на коленях и пряча синие глаза, когда кто-нибудь проходил мимо. Кроткая и послушная, как ребенок, она делала все, что ей велел Канец. В банке она ставила свою подпись на формулярах, даже не взглянув на них, и с такой беспечностью расписывалась в получении денег, которых она еще не видела, что Канеца даже начала терзать сомнения, может быть, эта дура согласилась бы на 140, а то и на 130 тысяч крон. Она сказала «да», когда прокурист посоветовал ей взять железнодорожные акции, согласилась также, когда он предложил банковские, каждый раз при этом бросая робкий взгляд на своего оракула. Было ясно, что все деловые операции, формуляры, подписи Даже самый вид денег вызывали у нее смешанное чувство благоговения и тягостного беспокойства, и что она жаждала лишь одного – быстрее избавиться от этих непонятных формальностей, от необходимости принимать ответственные решения, не имея ни опыта, ни уверенности, и поскорее вернуться в свою тихую комнату, заняться чтением, вязанием или музыкой. Но Канец неутомимо продолжал вращать ее по искусно созданному кругу, отчасти, чтобы действительно, как он обещал, помочь ей надежно поместить капитал, отчасти, чтобы сбить ее с толку. Эта карусель продолжалась с 9 часов утра до половины 6 вечера. Наконец, оба настолько устали, что Канец предложил зайти в кафе и передохнуть. С основными формальностями они разделались, продажу имения можно было считать почти свершившейся. Оставалось лишь подписать купчую у нотариуса в 7 часов и получить деньги. Ее лицо сразу просветлело. «О, тогда я уже смогу уехать рано утром?» Устремленные на него васильковые глаза засияли. «Разумеется», — успокоил ее Канец. «Через час вы станете самым свободным человеком на свете, и вам не придется больше заботиться ни о деньгах, ни о поместье. Ваш вклад обеспечит вам ежегодную ренту в 6000 крон. Теперь вы сможете жить, где и как вам будет угодно». Из вежливости он осведомился, куда она собирается ехать. Ее лицо, минуту назад засветившееся радостью, снова помрачнело. «Я решила поехать сначала к родным в Вестфалию. Кажется, утром должен быть поезд на Кёльн». Канец тут же развил бурную деятельность. Спросив у официанта железнодорожный справочник, он бегло просмотрел расписание и составил нужный ей маршрут. Скорый Вена-Франкфурт-Кёльн с пересадкой в Оснабрюке. Удобнее всего утренним в 9:20. Вечером она будет уже во Франкфурте, где он советует ей переночевать, чтобы не переутомляться. Остановиться можно, он лихорадочно перелистал указатель гостиниц в протестантском приюте. О билете ей беспокоиться не надо, он его купит, а также непременно проводит ее на вокзал. В разговорах время прошло быстрее, чем он надеялся. Наконец, взглянув на часы, он сказал: «Ну вот, нам и пора к нотариусу». Менее чем за час все было кончено. Менее чем за час наш друг выудил у наследницы 3/4 ее состояния. Когда при заполнении купчей доктор Галлингер увидел название поместья, да еще ту незначительную сумму, в которую оно было оценено, он незаметно для фрейлин Дитсингов прищурил один глаз и подмигнул своему старому сообщнику, как бы говоря: «Браво, каналья! Вот это куш!» Нотариус тоже с любопытством взглянул поверх очков на фрейлин. Он, конечно, знал из газет о борьбе за наследство княгини Арашвар и как юрист заподозрил в этой спешной продаже что-то неладное. «Бедняжка», — подумал он, — «крепко же ты попалась». Но не обязанность нотариуса предостерегать стороны при подписании купчей. Его долг – заполнить документ, приложить печать и взыскать пошлину. Так что добрый человек опустил глаза, на своем веку он многое перевидел и скрепил гербовой печатью не одну темную сделку. Аккуратно развернул купчую и вежливо пригласил фрейлин Дитсингов первой поставить подпись. Робкая женщина вздрогнула. Она нерешительно посмотрела на своего ментора и только после того, как он одобряюще кивнул ей, подошла к столу и аккуратными четкими готическими буквами вывела: «Анетта Беата Мария Дитсингов». Вторым подписался наш друг. Со всеми формальностями было покончено, купчая подписана, нотариусу вручен чек и указан счет в банке, куда на следующий день следует внести деньги. Одним росчерком пера Леопольд Канец удвоил, а может быть и утроил свое состояние. С этой минуты никто иной, как он, стал владельцем поместья Кекешфальва. Нотариус тщательно промокнул чернила, затем все трое пожали ему руку и направились к выходу. Впереди шла Дитсингов, за нею, затаив дыхание, Канец. Последним по лестнице спускался доктор Голлингер, который к вящей досаде Канеца непрерывно тыкал его под ребра концом трости и бубнил пропитым голосом: «Плутус Максимус, Плутус Максимус». И все же наш друг не почувствовал облегчения, когда на улице доктор Галлингер, отвесив иронический поклон, распрощался с ним, ибо теперь он остался со своей жертвой один на один, и это пугало его. Попытайтесь, дорогой лейтенант, понять причину этой неожиданной перемены в его настроении. Я вовсе не хочу утверждать, что в нашем друге, выражаясь патетически, вдруг заговорила совесть, но с момента последнего росчерка пера положение обоих участников соглашения резко изменилось. Посудите сами. В течение 2 дней между Каницем и несчастной Фрейлин происходило сражение покупателя с продавцом. Она была противником, которого по всем правилам стратегии он должен был настигнуть, окружить и принудить к капитуляции. Теперь же военно-финансовая операция была завершена, Канец Наполеона держал победу, полную победу, и это означало, что бедная робкая женщина в простеньком платье, двигавшаяся теперь рядом с ним безмолвной тенью по Вальфишгассе, больше не была его врагом. И странно, ничто так не удручало нашего друга в минуту скорой победы, как тот факт, что его жертва сделала для него эту победу слишком легкой. Ибо когда один человек бывает несправедлив к другому, он из необъяснимого побуждения пытается доказать или внушить себе, будто пострадавший в какой-то мере поступил дурно или несправедливо. Обидчик облегчает свою совесть, если ему удастся приписать обиженному хоть какую-нибудь пустячную вину. Канец же ни в чем, даже в самом малом, не мог упрекнуть свою жертву. Она сдалась ему, не сопротивляясь, и наивно глядя на него благодарными васильковыми глазами. Что он мог ей сказать напоследок? Поздравить ее с благополучной продажей имения, или вернее с потерей его? Чувство неловкости все больше и больше овладевало им. «Провожу ее до отеля», — мелькнуло у него в голове, — «и дело с концом». Однако и жертва тоже начала проявлять заметные признаки беспокойства. Ее походка постепенно становилась все медленнее. Хотя Канец шел, опустив голову, от его внимания не ускользнула эта перемена. Потому как она замедлила шаг, глядеть ей в лицо он не осмеливался, он почувствовал, что она что-то напряженно обдумывает. Страх обуял его. «Наконец-то она догадалась», — подумал он, — «что покупатель — это я, и сейчас обрушится на меня с упреками». Наверное, ругает себя за дурацкую спешку и завтра же помчится к своему адвокату. Но вот она собралась с духом, к этому времени они бок о бок прошли в молчании уже всю Вальфишгассе и, откашлившись, начала. «Простите, но так как я завтра уезжаю, мне хотелось бы все уладить и... прежде всего отблагодарить вас за хлопоты. И... пожалуйста, скажите лучше сейчас, сразу... сколько я должна вам за труды? Ведь вы потеряли из-за меня столько времени, а завтра утром я уеду, и мне очень хочется, чтобы все было в порядке».
У нашего друга замерло сердце, отказались повиноваться ноги. Это уж слишком. Ничего подобного он не ожидал. Им овладело тягостное чувство, какое бывает у человека, когда он в гневе ударит собаку, а побитое животное ползет к его ногам и, глядя преданными глазами, лежит безжалостную руку. «Нет-нет», — запротестовал Канец, крайне смутившись. «Вы мне ничего не должны, совершенно ничего». Он почувствовал, как тело его покрылось испариной. Привыкший все рассчитывать заранее, умевший предвидеть любую реакцию со стороны клиента, он столкнулся сейчас с чем-то новым, непредусмотренным. В горькие годы его жизни перед ним, мелким агентом, нередко захлопывались двери, на улице люди не отвечали на его приветствие, а в некоторых переулках окраин он вообще предпочитал не показываться. Но чтобы кто-нибудь его благодарил, такого с ним еще никогда не случалось. И перед этим первым человеком, который, несмотря на все, продолжал ему верить, Каницу стало стыдно. Он ощутил потребность извиниться. «Нет», — пробормотал он, — «ради бога, нет, вы мне ничего не должны, я ничего не возьму, надеюсь, что я все сделал правильно и так, как вам было угодно. Быть может, лучше было бы подождать? Боюсь, что мы могли бы получить несколько больше, если бы вы так не спешили. Но ведь вам хотелось продать побыстрее. Что же, я думаю, это и к лучшему. Да, я убежден, что так для вас лучше». Он снова овладел собой и в эту минуту был почти искренен. «Человеку вроде вас, который ничего не понимает в делах, не стоит впутываться в это. Такой, как вы, лучше иметь небольшое, но зато надежное состояние. И пожалуйста». Он проглотил подступивший к горлу комок. «Теперь, когда все позади, не позволяйте. Я настоятельно прошу вас об этом. Не позволяйте никому вводить себя в заблуждение всякими разговорами, что, мол, вы заключили невыгодную сделку и продешевили. Знаете, после того, как что-нибудь продано, всегда находятся люди, которые с важным видом уверяют вас, что они дали бы больше, гораздо больше. Но как только дело доходит до платежа, то оказывается, что кроме долговых расписок, векселей и паёв, у них ничего нет за душой. Нет-нет, это не для вас. Поверьте мне, совершенно не для вас. Ваши деньги помещены в надежный первоклассный банк. Клянусь вам, это так же верно, как то, что я стою перед вами. День в день, час в час, вам будут аккуратно выплачивать ренту без малейшей задержки. Верьте мне, клянусь вам, так будет лучше для вас». Между тем они подошли к гостинице, Канец остановился в нерешительности. «Пожалуй, надо бы пригласить ее в ресторан или в театр», — подумал он, но она уже протянула ему руку. «Не смею вас больше задерживать. Мне и без того неловко, что вы потратили на меня столько времени, ведь целых два дня вы занимались исключительно моими делами, и я чувствую, что никто другой не сделал бы этого более самоотверженно. Я вам очень благодарна. Еще ни разу». Она слегка покраснела. «Ни один человек не был так добр ко мне, так участлив. Я никогда не думала, что смогу так быстро освободиться от этого, что все так легко и хорошо обойдется. Я вам очень благодарна. Очень». Прощаясь, Канец не смог удержаться, чтобы не поднять на нее глаза. Обычное для нее выражение запуганности почти исчезло, оттесненное приливом теплого чувства. Ее всегда бледное испуганное лицо внезапно оживилось, в синих выразительных глазах и благодарной улыбке было что-то детское. Канец хотел что-то сказать, но прежде чем он открыл рот, она произнесла «до свидания» и ушла. Легкая, стройная и уверенная, ее походка стала совсем иной. Это была походка человека, избавившегося от непосильной ноши, обретшего свободу. Канец в недоумении смотрел ей вслед. Его не покидало чувство, будто он что-то недосказал. Но портье уже протянул ей ключ, и Бой повел ее к лифту. Все было кончено. Овечка простилась с мясником. У Каница осталось такое ощущение, словно он ударил обухом самого себя. Несколько минут он стоял ошеломленный, уставившись неподвижным взглядом в опустевший вестибюль гостиницы. На улице поток прохожих увлек его за собой, и он побрел сам, не зная куда. Еще ни разу в жизни никто не смотрел на него таким добрым, благодарным взглядом. Никогда еще ни один человек не разговаривал с ним так сердечно. В его ушах продолжала звучать последняя фраза: «Я вам очень благодарна. Очень». И как раз этого человека он обманул, именно его он ограбил. То и дело Канец останавливался и вытирал со лба пот. Неожиданно у большого магазина стеклянных изделий на Кёртнерштрассе, по которой он бесцельно брел, шатаясь словно пьяный, он случайно увидел свое отражение в стоявшем на витрине зеркале. Канец начал разглядывать свое лицо, как смотрят на фотографию преступника в газете, стараясь определить, что же собственно выдает в нем преступные наклонности, выступающий ли подбородок, злобно сжатые губы или холодный взгляд. Пристально изучая свои встревоженные, широко раскрытые глаза, Канец вдруг вспомнил глаза той, с которой только что расстался. «Вот бы какие глаза иметь», — подумал он сокрушенно. «Не то что у меня. С воспаленными веками, жадные, беспокойные. Вот бы какие мне глаза. Синие, лучистые, озаренные верой». Мать иногда смотрела так. В субботу вечером вспоминалась ему. «Да, надо быть таким человеком, как она, порядочным, незлобивым. Скорее дать обмануть себя, нежели обманывать самому. Только такие люди благословенны. Все мои ухищрения не принесли мне счастья. Я так и остался жалким существом, не знающим покоя». Леопольд Канец побрел дальше по тротуару, презирая сам себя.
и никогда еще у него не было так скверно на душе, как в этот день, день его величайшего триумфа. Наконец, решив, что ему пора поесть, он зашел в кафе, но еда вызвала у него отвращение. «Продам Кекешфальву», — размышлял он, — «продам немедленно. На что мне имение? Ведь я не помещик. Жить одному в 18 комнатах и вечно грызться с шайкой арендаторов? Какая глупость, что я купил его на свое имя. Надо было оформить купчую на ипотечный банк. Ведь если она узнает, что покупатель я сам... А впрочем, я и не собирался много заработать. Если она пожелает, я верну ей поместье за вычетом 20... Нет, даже 10% комиссионных. Может получить его обратно в любое время, если раскаивается в том, что продала. Эта мысль принесла Каницу облегчение. «Завтра же напишу ей», — решил он. «А впрочем, сам скажу ей это перед отъездом. Да, так будет, пожалуй, правильнее, добровольно предоставить ей право выкупа». Теперь он надеялся, что сможет заснуть спокойно. Однако, несмотря на две бессонные ночи, он и эту третью почти не спал, в ушах то и дело раздавалось. «Я вам очень благодарна. Очень». С чужим нижнегерманским акцентом, но так искренне, что его всякий раз бросало в дрожь. За последние 25 лет ни одна сделка не причинила нашему приятелю столько беспокойства, как эта, самая крупная, самая удачная и самая бессовестная. В половине восьмого утра Канис был уже на улице. Он знал, что скорый поезд на Пассау отходит в 9:20, и спешил купить фрейлин Дицингов шоколаду или конфет. Ему хотелось как-то проявить свою признательность, и, может быть, втайне он жаждал еще раз услышать эти новые для него слова. «Я вам очень благодарна», с трогательным иностранным акцентом. Канец купил большую коробку конфет, самую красивую, самую дорогую, но даже это показалось ему недостаточным для прощального подарка, и в ближайшем магазине он взял еще цветов, огромный алый букет. Нагруженный покупками, он вернулся в отель и попросил портье тотчас же отнести все в номер фрейлин Дитцингов. Но портье, по венскому обычаю наградив его титулом, угодливо ответил: «Прошу прощения, господин фон Канец. Фрейлин уже изволяет завтракать». Канец на секунду задумался. Он был так потрясен вчерашним прощанием, что опасался, как бы новая встреча не разрушила приятного воспоминания. Затем он все же решился и с букетом в одной руке и коробкой в другой вошел в кафе. Она сидела к нему спиной. Еще не видя ее лица, он уже почувствовал что-то трогательное в том, как это хрупкое существо скромно и тихо сидело за пустым столиком. Против воли Канец был захвачен этим ощущением. Неуверенно приблизившись к ней, он поспешно положил букеты конфеты на стол. «Вот вам в дорогу», — произнес он. Она вздрогнула и густо покраснела. Впервые в жизни ей дарили цветы. Правда, как-то один из охотников за наследством в надежде заполучить в ней союзника прислал ей несколько жалких роз. Но княгиня, старая бестия, приказала немедленно отослать их обратно. А вот сейчас пришел человек, преподнес ей цветы, и никто на свете не мог запретить ей принять их. «Что вы?» — пролепетала она. «Зачем это? Они слишком хороши для меня». Тем не менее, она с благодарностью посмотрела на него. Было ли то отражение цветов, или кровь прилила к щекам. Во всяком случае, ее смущенное лицо заметно порозовело. Стареющая девушка выглядела почти красивой в эту минуту. «Не хотите ли присесть?» — продолжала она в замешательстве. Канец неловко опустился на стул против нее. «Значит, вы в самом деле уезжаете?» — спросил он, и в его голосе невольно прозвучала нотка искреннего сожаления. «Да», — ответила она и опустила голову. В этом «да» не было радости, но не было и печали. Ни надежда, ни разочарование не прозвучали в нем. Оно было произнесено спокойным покорным тоном, без какого-либо особого оттенка. От смущения и из желания услужить ей, Канец осведомился, послала ли она родным телеграмму о своем приезде. «Нет-нет, это только напугало бы их, Ведь они много лет уже не получали никаких телеграмм. «Но это ваши близкие, родные?» — продолжал он расспрашивать. «Близкие? Нет, напротив. Вроде племянницы, дочь умершей сводной сестры, а ее мужа она вообще не знает. У них там маленькая ферма с пчельником. Они прислали ей очень любезное письмо, где сообщают, что для нее есть комната и что она может оставаться у них сколько ей захочется». «Но что вы собираетесь делать в этом захолустье?» — спросил Канец. «Не знаю», — ответила она, не поднимая глаз. Нашего друга постепенно охватило волнение. Это одинокое беззащитное создание оказалось таким несчастным, а в ее безразличном отношении к себе и своему будущему было столько беспомощности, что Канецу вспомнилась его собственная неустроенная бездомная жизнь. В бесцельности ее существования он увидел что-то общее со своей судьбой. «Но это же неразумно», — почти с жаром сказал он. «Жить у родственников вообще не годится. А потом, зачем вам хоронить себя заживо в какой-то дыре?» Она благодарна и в то же время с грустью взглянула на него. «Да», — вздохнула она, — «я тоже побаиваюсь. Но что же мне делать?» Она произнесла это безучастно и затем вскинула наконец синие глаза, будто спрашивая совета. Вот бы какие глаза иметь, вспомнилось ему. И вдруг он сам не мог объяснить, как это с ним случилось, у него вырвалось. «Так оставайтесь здесь», и уже помимо воли тише добавил. «Оставайтесь со мной». Она вздрогнула и изумленно посмотрела на него. Только сейчас Канец сообразил. Он невольно высказал свое неосознанное стремление. Он не продумал, как обычно, не взвесил и не рассчитал этих слов, слетевших у него с языка. Безотчетное желание, значение которого он еще не успел уяснить, неожиданно притворилось в звук, слово. Лишь увидев, как она залилась краской, он понял смысл сказанного и тут же испугался, что она может истолковать это превратно. Наверное, она подумала, что он предлагает ей стать его любовницей, и чтобы ей не пришло в голову ничего обидного, он поспешно добавил: «Я хотел сказать... моей женой». Она встрепенулась, губы ее дрогнули. Канец ждал, что она вот-вот разрыдается или накричит на него, но она внезапно вскочила и выбежала за дверь. То была самая страшная минута в жизни нашего друга. Только теперь он осознал всю нелепость своего поступка. Ведь он оскорбил, унизил добрейшее существо, единственного человека, который питал к нему доверие. Да как посмел он, пожилой, некрасивый еврей, жалкий торгаш и скряга, предложить руку такому чуткому благородному созданию? Он даже оправдывал ее за то, что она в ужасе убежала от него. «Что ж», — мрачно подумал он, — «так мне и надо. Наконец-то она распознала меня и удостоила презрения, которого я заслуживаю. Что ж, лучше так, чем благодарность за обман». Канеца нисколько не обидела ее бегство. Напротив, в этот момент, как он мне сам признался, он был даже рад. Он почувствовал, что получил по заслугам, и что отныне она станет думать о нем с таким же презрением, какое он испытывает к себе сам. Но вот она появилась в дверях, очень взволнованная, с заплаканными глазами, плечи ее вздрагивали. Она подошла к столику и, прежде чем сесть, ухватилась обеими руками за спинку стула. Затем, тихо вздохнув и не поднимая глаз, произнесла: «Простите. Простите меня за неучтивость. За то, что я... убежала. Но я так испугалась. Как же вы могли? Ведь вы меня не знаете. Вы меня совсем не знаете». Канец был не в силах вымолвить ни слова. Глубоко потрясенный, он видел, что в душе ее не было гнева, а только лишь страх. Она была испугана безрассудством его неожиданного предложения, так же, как и он сам. Ни один из них не решался заговорить первым. Оба боялись взглянуть друг на друга. Но в то утро она не уехала, до позднего вечера они не расставались. Через 3 дня он повторил свое предложение, а спустя 2 месяца они поженились. Доктор Кондор остановился. «Ну еще по бокалу,
Я сейчас заканчиваю. Мне только хотелось бы подчеркнуть следующее. Здесь болтают, будто наш друг хитростью завлек наследницу и женился на ней исключительно с целью завладеть поместьем. Но я повторяю, это неправда. Как вы теперь знаете, поместье уже принадлежало Каницу, когда он делал предложение. В его женитьбе не было никакого расчета. Да разве он, мелкий торгаш, осмелился бы посвататься к хрупкой синеглазой девушке из корыстных побуждений? Ни за что. Он решился на это помимо воли, поддавшись внезапно охватившему его чувству, которое было искренним и, как ни странно, искренним осталось. Ибо следствием этого неожиданного поступка оказался на редкость счастливый брак. Удачное сочетание противоположностей, наиболее благоприятные условия для гармонии и то, что поначалу вызывает изумление, потом нередко выглядит совершенно естественным. Как и следовало ожидать, в первые дни скоропостижно обручившиеся боялись друг друга. Канец опасался, что до нее дойдут слухи о его темных махинациях, и она в последний момент с презрением оттолкнет его. Поэтому он с невероятной быстротой принялся заметать следы своего прошлого, прекратил все сомнительные дела, с убытком для себя ликвидировал долговые обязательства и порвал связи с бывшими сообщниками. Приняв христианство и заручившись поддержкой влиятельного крестного, он за солидную взятку добился разрешения прибавить к фамилии Канец более звучную и аристократическую фон Кекешфальва. И как это часто бывает в подобных случаях, первоначальная фамилия вскоре бесследно исчезла с его визитных карточек. Тем не менее, до самой свадьбы Канец жил в постоянном страхе, что он вдруг лишится доверия своей невесты. Его наречённая, которая ее прежняя госпожа, на протяжении 12 лет изо дня в день вдалбливала, что она бестолковая дура и злючка, с дьявольской жестокостью подавляя в ней всякое чувство собственного достоинства, ожидала и от нового повелителя бесконечных придирок и постоянных издевательств. Привыкнув жить в неволе, она раз и навсегда примирилась с ней, как с неизбежностью. Но вдруг произошло неожиданное. Все, что она делала, заслуживало одобрения. Человек, в чьи руки она отдала свою жизнь, каждый день говорил ей все новые и новые слова благодарности и относился к ней с неизменным робким почтением. Молодая женщина была изумлена. Столь нежное обращение оказалось ей просто непостижимым. И почти увядшая девушка постепенно расцвела. Ее формы округлились, она похорошела. Прошел еще год или два, прежде чем она окончательно решилась поверить, что ее неприметную, униженную, притесненную могут уважать и любить, как и всякую другую женщину. Но истинное счастье началось для них с рождением ребенка. В те годы Кекешфальва с особой энергией взялся за работу, времена мелкого торгового агента Каница миновали безвозвратно, его деятельность приобрела размах. Он модернизировал сахарный завод, стал акционером металлургического предприятия «Винерные Штаты» и совместно с картелем спиртозаводчиков провел блестящую операцию, наделавшую много шума. Но пришедшие к нему богатства, теперь уже настоящие, ничего не изменили в скромном уединенном образе жизни супругов. Словно стараясь как можно меньше напоминать людям о себе, они редко приглашали гостей, и знакомый вам дом выглядел в прежние времена несравненно проще и провинциальнее, но тогда его обитатели были счастливы, не то что теперь. Потом судьба послала ему первое испытание. Жену Кекешфальвы давно беспокоила боль в желудке, у нее появилось отвращение к еде, она похудела и продолжала слабеть с каждым днем. Не желая тревожить крайне занятого супруга, она молчала и только стискивала зубы при очередном приступе. Когда же она не смогла дольше скрывать свою болезнь, было уже поздно. В санитарной машине ее увезли в Вену для операции предполагаемой язвы желудка, в действительности у нее оказался рак. Вот в те дни мы и познакомились с Кекешфальвой. Более страшного, дикого отчаяния, в каком он тогда находился, я еще никогда ни у кого не встречал. Он не желал. Он просто отказывался понимать, что медицина бессильна спасти его жену. То, что мы, врачи, ничего больше не делали, ничего больше не могли сделать, он объяснял лишь нашей косностью, равнодушием и неумением. 50-100 тысяч крон предлагал он профессору, если тот вылечит ее.
За день до операции он вызвал из Будапешта, Мюнхена и Берлина виднейших специалистов, надеясь, что хоть один из них выскажется против вмешательства хирурга. Я в жизни не забуду, какими безумными глазами смотрел он на нас, крича, что все мы убийцы, когда несчастная умерла вскоре после операции. Между тем, такой исход был неминуем. С того дня Кикишвальва словно переродился. Этот жрец наживы отрекся от идола, которому привык поклоняться с детства, он потерял веру в золото. Отныне он жил лишь для своего ребенка, он перестроил дом, нанял слуг и гувернанток, столь бережливому когда-то человеку никакая роскошь не казалась излишней. 9-10-летнюю девочку он возил в Ниццу, Париж, Вену, баловал ее как принцессу, швыряя деньгами направо и налево с тем же неистовством, с каким прежде копил их. Возможно, вы не так уж неправы, называя нашего друга добрым и благородным. Необычайное равнодушие и даже презрение к деньгам овладело им с тех пор, как его миллионы не помогли ему спасти жену. Время уже позднее. Я не стану подробно рассказывать, как он лелеял свою крошку. Да это и не удивительно, ибо в те годы она была очаровательным созданием, изящная, стройная, легкая, настоящий эльф, с серыми глазенками, ясно и доверчиво глядевшими на мир. От отца девочка унаследовала проницательный ум, от матери – душевную кротость. Смышленая и ласковая, она росла как цветок, пленяя окружающих милой непосредственностью, свойственной лишь детям, которые никогда не сталкивались с враждой и жестокостью. И только тот, кто знал, сколь велика была любовь к этой девочке этого грустного стареющего человека, который не чаял, что породит такое светлое радостное существо, только тот мог постигнуть глубину его отчаяния, когда судьба нанесла ему второй удар. Он не хотел. Он решительно отказывался верить. Да и по сей день не верит, что именно этому ребенку, его ребенку суждено быть калекой. Я уж молчу о множестве нелепых поступков, совершенных им в полубезумном состоянии. Достаточно сказать, что своей настойчивостью он просто выводит из себя врачей всего мира, что он предлагает нам бешеные гонорары, будто от этого зависит немедленное исцеление больной, что, давая волю безудержному нетерпению, он бестолку звонит мне по телефону. Мало того, как недавно сообщил мне по секрету один коллега, старик каждую неделю посещает университетскую библиотеку и сидит там часами вместе со студентами, роясь в медицинских учебниках и старательно выписывая словаря значения непонятных ему терминов. Он, видимо, тешит себя несбыточной надеждой отыскать то, что мы, врачи, упустили или позабыли. Дошли до меня и другие слухи. Вы, наверное, будете смеяться, но так уж повелось. О силе страсти всегда судят по совершаемым во имя ее безрассудствам. Что в случае выздоровления ребенка Кикишвальва обещал пожертвовать крупную сумму как местному приходу, так и синагоге. Не зная, кому молиться, Богу ли своих предков, от которых отрекся, или новому, он принес клятву обоим, смертельно боясь разгневать каждого. Вы, конечно, понимаете, что я сообщаю вам эти отчасти смешные детали вовсе не из желания посплетничать. Теперь вы сможете яснее представить себе, что значит для этого подавленного, отчаявшегося, сокрушенного судьбой человека, когда кто-нибудь готов хотя бы выслушать его, когда его горю искренне сочувствуют, или, по крайней мере, стараются его понять. Я знаю, с ним нелегко разговаривать. Он упрям до одержимости и ведет себя так, будто во всем мире до краев полном горе. Страдает лишь один человек — его дочь. И все же его нельзя покидать в беде, особенно теперь, когда мучительное сознание беспомощности начинает сказываться на его здоровье. Вы действительно делаете доброе дело. Действительно, мой дорогой лейтенант, внося в этот трагический дом молодость, живость и беззаботность. Только поэтому, только опасаясь, что вас могут ввести в заблуждение, я, пожалуй, больше, чем следовало, рассказал вам о его личной жизни. Но я полагаюсь на вас и уверен, что все останется между нами. Безусловно, машинально подтвердил я. Это было первое слово, которое я произнес с той минуты, как он начал свой рассказ. Я был ошеломлен, но не только неожиданными разоблачениями, перевернувшими все мои представления о Кикишвальве, меня удручало также сознание того, что я оказался наивным до глупости. Подумать, в 25 лет я все еще смотрел на мир глазами младенца. Изо дня в день, бывая в доме, я, опьяненный жалостью по своей дурацкой скромности, ни разу не решался расспросить о болезни Эдит, о ее матери, отсутствие которой нельзя было не заметить, и, наконец, откуда взялось богатство этого странного человека. Как же я не догадался, что печальные полуприкрытые веками миндалевидные глаза принадлежат вовсе не венгерскому аристократу, что в их взгляде, обостренном и усталом, отражается тысячелетняя трагическая участь иудейской расы. Как я не заметил, что в облике Эдит проглядывают иные неотцовские черты, как не почувствовал по некоторым признакам, что над этим домом тяготеет загадочное прошлое. Мне сразу же вспомнился целый ряд мелочей, на которые я прежде не обращал внимания, например, как однажды наш полковник при служебной встрече с Кекешфальвой холодно ответил на его поклон, небрежно поднеся два пальца к козырьку фуражки. Или как тогда в кафе мои товарищи назвали его старым манихеем. У меня было такое ощущение, будто в темной комнате внезапно подняли штору, и яркий солнечный свет хлынул прямо в глаза, ослепляя нестерпимым блеском. Словно прочитав мои мысли, Кондор наклонился ко мне и маленькой мягкой ладонью успокаивающе коснулся моей руки. В его профессионально-врачебном жесте было поистине что-то целительное. «Конечно, вы обо всем этом и не догадывались, господин лейтенант. Да и откуда вам было знать правду? Ведь вы росли в совершенно особом изолированном мире и вдобавок находитесь в том счастливом возрасте, когда необычное поражает, не вызывая подозрений. Поверьте мне, как старшему, не надо стыдиться, если жизнь порой оставляет себя в дураках. Знаете, это скорее благодать, когда у тебя еще нет этакого сверхострого диагностирующего взгляда, и ты с доверием смотришь на людей и на вещи. Будь вы другим, разве смогли бы вы помочь несчастному старику и бедному больному ребенку? Нет-нет, не удивляйтесь, и главное, не смущайтесь. Внутренний голос правильно подсказал вам, как поступить наилучшим образом. Бросив окурок в угол, Кондор потянулся и отодвинул кресло. А теперь, я думаю, мне пора. Я также поднялся, хотя еще чувствовал легкое головокружение. Со мной происходило что-то непонятное. Я был крайне взволнован, даже взбудоражен услышанным, мысль работала с небывалой ясностью, и в то же время я не мог отделаться от неотвязного ощущения чего-то недодуманного или позабытого. Я хорошо помнил, что в определенном месте рассказа хотел о чем-то спросить Кондора, но не решался его прервать. А теперь, когда уже можно было спрашивать, я позабыл вопрос. Его смыло потоком волнующих впечатлений. Напрасно я восстанавливал в памяти весь разговор. Так бывает, когда чувствуешь боль, но не понимаешь, где болит. Пока мы проходили через наполовину опустевший зал, я безуспешно селился вспомнить забытое. Мы вышли на улицу, Кондор взглянул на небо. «Ага», — улыбнулся он с некоторым удовлетворением. «Так я и знал. Уж слишком ярко светила луна. Грозы не миновать, да еще какой. Надо поторопиться». Он был прав. Хотя между погруженными в сон домами было еще тихо и душно, с востока по небу мчались темные набухшие тучи, затушевывая бледно-желтый диск. Уже заволокло полнеба, тьма наползала подобно гигантской черной черепахе, изредка на нее падал отблеск молний, и тогда после каждой вспышки вдали что-то недовольно ворчало, как потревоженный зверь. «Через полчаса грянет», — предсказал Кондор. «Я-то еще доберусь сухим до вокзала. А вы, господин лейтенант, поворачивайте-ка лучше обратно, не то промокните до нитки». Но я смутно осознавал, что должен его о чем-то спросить, только никак не мог вспомнить о чем. В моей памяти образовался какой-то темный провал, в котором вопрос этот исчез, как луна за тучами, и эта потерявшаяся мысль непрерывно стучала где-то в мозгу, беспокойной сверлящей болью. «Ничего», — возразил я, — «рискну». «Тогда живо. Чем быстрее мы зашагаем, тем лучше. У меня чуть не отнялись ноги от долгого сидения».